Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, я бы хотел, чтобы вы какие-то темы, какие-то вопросы, может быть, задавали.
А вот с прошлого раза еще осталось непонятным. Вот помните, вы говорили, что до прихода Иисуса те люди, они не спасались, а формировали ложные небеса, но затем Господь их спас сам после прославления человеческого, да? А у нас есть как бы... Но нас тоже, мы тоже сами по себе не спасаемся своими силами, как бы. Нас тоже Господь спасает. Но у нас-то уже есть другой механизм, да, то есть когда мы можем это делать как бы в процессе жизни, я так понимаю.
Нет, это тот же самый механизм. Просто раньше у них при жизни этот механизм не мог быть запущен. Да и в том мире столетиями не мог быть запущен. А у нас может запускаться сразу. Вот в чем разница.
Ну, а сразу это как при жизни? То есть мы не формируем ложные небеса, правильно?
Ну, почему? Вот христиане сформировали ложные небеса после прихода Господа. Просто уровень этих небес был гораздо ниже. Потому что тогда, до Господнего пришествия, там, где... Ну, там это условно, конечно, то есть состояние сознания, которое потом превратились в духовные небеса, они были заняты вот этими как бы псевдохорошими духами, которые должны были быть еще очищены, там преобразованы. А после Господнего пришествия там образовались настоящие небеса из его чувственного, духовного, потому что небесное соответствует внутреннему, а духовное соответствует чувственному. То есть Господь свое чувственное привел им, и они образовали вот эти небеса. Но в самом нижнем чувственном, можно сказать, чуть ли не в материальном, образовались вот эти вот небеса первые, первой христианской церкви, которые были ложные, которые во втором пришествии Господа были развеяны. То есть они образовались во внутреннем природном. Вот это важно понимать. Что до Господнего пришествия и внутренняя духовная степень была не очищена в нашем человечестве. А после его пришествия внутренняя духовная степень уже стала полностью чистой. Но вот природно-духовная или же внутреннее природное, оно еще не было очищено. И вот Господь своим посещением не зашел во внутреннее природное. И его развеял вот эти ложные небеса, которые находились в самой нижней степени духовно-природной, или же во внутреннем природном. И вот там было образовано небо Нового Иерусалима. Небо Нового Иерусалима занимает, ну, это состояние просветленного или же духовного рассудочного. Это самая высшая степень природного сознания. Поэтому и слово Третьего Завета, оно построено в соответствиях природно-рассудочных. Я вот как раз на этой неделе занялся 12 главой Таин Небесных.
Ну и начало с самого начала. С самого начала он наткнулся на то, чего там раньше не видел. Ну, собственно, фрагментарно это видел. Это описание того, что, ну, вот то, что духовное – это чувственное, а небесное – это внутреннее. Это, на самом деле, небесное – это и есть подлинно духовное. Потому что вот, то, что называется духовная степень – это все-таки чувственная степень сознания. А я там сейчас не хочу эту тему затрагивать, нашел очень интересную вещь. Она, ну, просто сейчас это было бы как бы, я не в состоянии ее поднимать, но это в частности связано с тем, что, там это сложнее, но то, что до Авраама все, что написано в Ветхом Завете, это все мифы священные. То есть это истории полупридуманные. То есть им не было соответствий, вернее, не было представительности в мире природы. Ну вот Адам и Ева, там творение за 7 дней, вплоть до Ноя, потопа и так далее. А вот начиная с Авраама, это реально, Авраам это реально историческая личность. И все дальше идет реально исторические личности. Но интересно в том, что в этих историях там Адам и Ева, вплоть до Ноя, это все представительство по соответствиям церквей на земле. Древнейшая, древняя, т.д. А Авраам представительствует по соответствиям Господа. Его небесное, Исаак духовное, Исаак чувственное. И, блин, наоборот, Иаков чувственное, Исаак духовное. И вот, начиная с этого момента, все они, там Цент Давид, все, они представительствуют какие-то состояния Господа. И вот тут очень интересно, они все представительствуют божественность от вечности, воплотившуюся вплоть до природно-чувственного. И поэтому, то есть для того, чтобы подготовить площадку для его воплощения, нужны были исторически реально представительствующие персонажи. Потому что Господь сам будет исторической личностью, Иисусом Христом. Ну, тут еще может быть такой вывод, что, возможно, и все, что сказано до 12 главы Тайн Небесных о людях древнейшей церкви, о людях там, древней церкви, это все могут быть точно такие же священные мифы. То есть это тоже не исключено. Хотя и в виде историчности. Но в это я сейчас углубляться не буду. Но важно то, что поскольку Господь воплотился в качестве исторической личности, то и все персонажи, которыми Божественное Слово воплощалось, подготовляясь к его воплощению, то есть создавало этот, ну, восприемлющее в сознании, они все были реальными историческими личностями. И это, в общем-то, достаточно доказано в библейской археологии. То есть не обязательно их истории были стопроцентно такими, как они описаны в текстах Ветхого и Нового Заветов, по той причине, что, ну, некая дисторсия исторической личности могла быть. То есть она могла представительствовать по соответствиям Господа, но отдельные его, так сказать, поступки, хотя вот тех же иудеев буквально заставляли двигаться, перемещаться в определенные места, производить определенные действия, но уклонения были. Ну, то есть описательности исторических личностей ближе к представительствам Господних сущностей, чем, возможно, были сами эти исторические, ну, их судьбы. Но их наличие, оно вот представительствовало по соответствиям будущую историчность Господа Иисуса Христа. Вот это, кстати, такой самый исключительно важный момент, потому что все враги христианства, они всегда изначально, скажем, иудеи отрицали его божественность, но понимали, что если убедить людей, что Иисус Христос – это только миф, Вот помните, как этот Берлиоз, беседуя с этим поэтом Иваном Бездомным, он ему говорит, что главное не в том, хорош был Иисус, плох ли Иисус, главное, что его не было, что это миф. Потому что поэтому ты должен описать его не как историческую персону, а, скажем, нелепые слухи о его рождении, приходе волхвов и так далее. Потому что если выбить историчность Иисуса Христа, то исчезает вся основа христианства. Потому что ее основа именно о том, что Бог воплотился телесно. Вся полнота божества в исторической личности Иисуса Христа воплотилась телесно. Потом уже можно рассуждать о том, как она воплотилась, воплотилась ли или нет. Но если выбить это, то как бы и разговаривать вроде не о чем. Если это было только солнечный миф. В свое время кто-то, руководствуясь историческими сведениями, по той же методике весело доказал, что и Наполеона Бонапарта не было, что это всего лишь солнечный миф. Хотя для этого были специальные методики разработаны. И до сих пор вот есть известная, может, вы слыхали, такой Фоменко, академик. Он разрабатывал альтернативную хронологию. Ну, это, конечно, все подлог, но основная задача убедить, что Иисуса Христа как исторической личности и всей этой истории не было. Что Иисус Христос — это некая личность, которая родилась в Крыму и так далее. То есть при всей, казалось бы, о чем мы разговариваем, если вся внешняя реальность — это только представительство по соответствию, и нет никакого материального мира как реально сосуществующего Творцу от вечности, то, может быть, это и не важно. Была такая история, не была такая история. Но на самом деле мир природный существует как чувственное восприятие представительности по соответствиям в определенных последовательностях этого восприятия. То есть в нисходящей последовательности представительностям по соответствиям в чувственное восприятие самой последней степени божественного восприятия засевается определенная определенная последовательность образов, которая в последовательности восходящей оборачивается в ощущение существования некоего такого внешнего по отношению к сознанию природного мира. И из вот этого ощущения существования внешнего по отношению к сознанию мира и формируется состояние сознания как бы отдельное, которое чувствует себя отдельным от своего Творца. Мы потому и существуем, что Господь в себе разработал такой механизм, в котором восходящей последовательности рождается четкое ощущение чувственное того, что да, есть материальный мир, в нем есть исторические последовательности, да, что он существует. Конечно, полезно знать, что все это только видимость. Но из того, что это видимость, еще не следует, что вообще ничего не существует. Как в той дзен-буддийской притче, в которой учитель бьет ученика по голове, это с воплем, зачем ты делаешь, учитель, это ж больно. Он говорит, ну как больно, если ничего не существует. Потому что если ничего не существует, это чистой воды солипсизм. Когда человек начинает думать, что существует только его сознание, а весь окружающий мир — это только плод его собственного воображения. То есть представление о том, что в основе сознания лежит Творец, оборачивается той противоположностью, что ограниченное тварное чувственное восприятие, чисто инструментальное, восходящей последовательности, начинает себя считать единственным Творцом, а весь мир результатом своего собственного воображения. Это вот когда любовь собственного становится как вот этим стержнем, на который нанизывается вот это восприятие. И каждый демон в конечном счете себя читает и считает Богом-творцом и ведет себя соответственно, пытаясь подчинить себя окружающие этими или иными методами.
Я еще хотел спросить. Вот мы говорим, что современная христианская церковь мертвая. Но тогда вопрос, что такое вообще церковь? То есть мы же называем все-таки их церковью. И ну, как в этом отношении другие религии, или как-то сказать, буддисты, там, мусульмане. Являются ли они церковью хоть какой-то?
И церковь — это все человечество, которое состоит из множества религий. Когда мы говорим, что христианская церковь старая и мертвая, она не в том смысле, что люди через нее не могут приобщаться к божественному истине, к божественному благу. Но она утратила... Вот есть как бы церковь, которая соответствует легким и сердцу. А все остальные религии соответствуют языческие. Начиная там с того же старого христианства и кончая какими-то мумбу-юмбу, они соответствуют различным органам тела. Там печени, почкам, желудку, вплоть до кожи, ногтей и волос. То есть нельзя сказать, что она, если человек попал, допустим, в старохристианскую церковь, или там в мусульманство, или в иудаизм, что он обречен на гибель. Ничего подобного. Там есть оживотворяющие учения, но они относятся к жизни, очищению от зла. Ведь люди становятся добрыми не только вот в новой церкви, в новой церкви, наоборот, я встречал всякое, а есть добрые мусульмане, и добрые иудеи, и добрые старые христиане. Почему? Потому что они учения своей церкви применяют к жизни и поклоняются Богу своих представлений как единственному Творцу Вселенной. Но доктрина, та, которая выработалась в результате, она убийственна вот в этой старой христианской, иудейской церкви. То есть, если человек чересчур увлекается этой доктриной, или мусульманством, например, становится этим, как его... То есть, там есть вот эти мертвые, убивающие. Но даже в новой церкви со временем умудрились выработать доктрину убивающего сознания. Так что сама принадлежность человека к какой-либо религии, она его не является спасительной или убийственной. Но просто каждая религия имеет свои собственные небеса, которые в большом человеке соответствуют чему-то. Вот небеса новой церкви – это небеса нового Иерусалима. А небеса мусульманские, небеса иудейские, небеса там какие-то буддийские и так далее, они находятся по сторонам нового Иерусалима. Но это все равно небеса. Точно так же, как в церкви, в смысле в теле есть почки, сердце и легкие, а вокруг находятся почки, там, ливер, т.д., т.п. И пока оно исполняет свою функцию, оно живое. То есть пока праведный мусульманин исполняет свою функцию очищения и прохода в добро мусульманское, он живой. Пока иудей сохраняет вот этот вот, как это латинское слово, что если они отрешаются от жадности, свойственной их племени, и живут в искренне верив Иегову и борются с похотями своей жизни, то они совершенно спокойно входят в небеса. И точно так же и старые христиане. Потому что есть... Просто вот в нос часто бьет кто? Мы видим тех, кто там на поверхности плавает, да, которые шумят себе. А и в том же православии, в том же католицизме есть люди, которые живут простой верой, веруют в Господа, не особенно задумываясь, как он это вот... во взаимоотношениях там троицы и так далее, они просто вот ходят, молятся святым и так далее, но главное, что они борются с похотями своей жизни и очищаются постепенно. И такие вот христиане, они потом входят в небо Нового Иерусалима. Вот мусульманину, ему практически невозможно войти в небо Нового Иерусалима, у него есть свое мусульманское небо. А христиане православные, католические, там, евангелические, они... Если они жили в согласии с верой своей, так сказать, деноминации, они входят потом в небо Нового Иерусалима. Они принимают Христа как Бога, отвергаются в результате. Это вот описано как... Вот когда небо Нового Иерусалима формировалось, что те места, которые были... Ну, духовное состояние, они как места были в духовном мире, которые были созданы евангелическими христианами, которые очень много... доктринальствовали и так далее, они много находили истинности. Но они не жили в добре, потому что они верили, что они спасены своей верой. И после этого их зло утянуло их воды, а те внутреннее духовное состояние истинного, которое выработались в их сознании, были заняты католиками, простыми сердцем, которые ничего в доктринах не понимали, Но зато жили, они верили, что добро спасает, старались делать добро в своей жизни, боролись со злом в своей жизни. И вот они пришли и заняли эти места. И, кстати, то же самое может быть и с новой церковью. Состояние постижения истинного или же внутренняя доктринальность разрабатывается людьми новой церкви, которые вовсе не обязательно потом в них будут обитать. А возможно, в них будет обитать кто-то совсем другой.
У меня тогда есть еще вопрос.
Угу.
Взять, к примеру, классическую американскую секту. Такую, как, к примеру, Джексонвилл. Там ведь были члены, которые были вроде бы на самых низких рангах, но и в то же время свято верили в убеждения их. Ну, да, формально веры. И которые не были в верхушке, которая как раз-то предавалась всем порокам. Они формируют тоже свои какие-то подобные католическим или муслимским небесам?
Да, если они очищались от зла жизни это то, что перечислено во второй половине десятисловия. То есть не лги, не прелюбодействуй, не кради, не завидуй. Не убивай. И, то есть человека спасает невинность его намерений. У человека может быть совершенно ложное представление, но если он в них верит искренне и пробует жить в соответствии с ними, да, он с точки зрения многознающего заблуждается, живет не так, но вот эта искренность и невинность, она его спасает, потому что после смерти его от ложности убеждений гораздо легче очистить, а вот эту искреннюю невинность наполнить подлинной божественной любовью. Если он из нее боролся против того, что он считал злом своей жизни. Даже если он заблуждался в том, что именно он полагал злом. Вот в духовном дневнике есть такая совершенно потрясающая номер, где сказано, что человек может по своим убеждениям а всю жизнь, ну, по своим таким представлениям, посвятить церкви, способствовать вхождению многих людей в небеса, то есть очищению, спасению, и тем не менее завершить в преисподней. А другой человек по своим убеждениям может бороться с христианством, полностью истребить христианскую церковь с этой земли, потому что он искренне верит, что он борется за истинность, и потом все-таки выйти в небеса.
А как выглядят тогда небеса, к примеру, тех же мормонов? У них же в основе той же веры лежит то, что если они будут праведными мормонами, то после смерти они по факту получают свою мини-вселенную под свое управление.
Мормоны, они это нечто среднее между христианством и мусульманством. Ну, собственно, мормоны так и образовались, как мусульманцы в свое время. Это как бы реакция на трехбожие в христианстве. И вот чем отличается, например, мусульмане от свидетелей Иеговы? Для свидетелей Иеговы основом продолжает оставаться Ветхий и Новый Завет. То есть они секта христианства. А у мусульман появилось новое слово, вот этот Коран. Он хотя и основан на многих заимствованиях из Ветхого и Нового Завета, но тем не менее это совершенно другая парадигма религиозного восприятия. Это даже буква, книга отдельная. И поэтому мусульмане это совершенно отдельная религия. Ее нельзя назвать там какой-то сектой, извращением христианства. Это другая религия. И точно так же у мормонов, вот я с ними общался, все их основным словом является книга мормонов. То есть, да, она как заимствована, она где-то, они говорят, что вот это
продолжение. Она не заимствована, она основана на этих, на там же были эти придуманные 10 золотых пластин, с которых он насочинял.
Да, но он не насочинял, а он отталкивался от многих библейских этих вот. То есть его сочинения, они основывались на заимствованиях из Ветхого Завета. И, кстати, не без того, что на него Своденборг повлиял в какой-то степени, потому что мормоны очень педалируют именно вот супружескую жизнь. И, ну и у них многоженство все-таки, как у мусульман. То есть там тоже
сейчас нет.
Ну, изначально я имею в виду. Изначально. И у мусульман, кстати, тоже большинство мусульман, они брали всего все немногоженцы, потому что по мусульманской религии ты не можешь просто вот взять женщину как рабыню в дом, а ты обязан всех жен обеспечивать самостоятельно. У них есть понятие наложницы, это рабыня, которой он ничего не должен. Но жена, вот если муж берет себе вторую жену, он должен ей давать то же, что он дает первой. Делает подарок одной жене, второй кормить ее детей. Для мусульманина вообще считается моральным преступлением, если где-то есть ребенок, которого он не кормит. Даже от какой-то наложницы и так далее, все равно он должен его кормить. И поэтому большинство мусульман, так очень богатые мусульмане, могут себе позволить иметь несколько жен. Потому что это очень большой экономический вклад. А большинство мусульман живет с одной женой. Ну, можно сказать, что по чисто экономическим причинам, но тем не менее. И вот, кстати, почему новая церковь стала именно отдельной церковью. Потому что изначально предполагалось, ну, последователи, что вот есть Ветхий и Новый Завет. А книги Сваденборга – это просто просветленное учение. Ну, как бы доктринальный материал. И то же самое было, кстати, и в старохристианской церкви. То есть изначально они были сектой иудейской церкви, для которой главным было слово закона пророки Ветхого Завета. А Евангелие, послания апостолов и так далее – это все были доктринальные материалы. Ну, там воспоминания, то есть Господь был пророк для них иудейский, чистой воды причем. А это было просто описание его жизни. Написали описание жизни нашего пророка. И только когда пришло осознание того, что это не просто как бы дополнительный материал, а что это новая божественная истина, изложенная Духом Святым для членов вот этой вот последователей Господа, они превратились в совершенно отдельную религию, потому что у них появилось новое слово. Причем это было основное. Потому что слово Ветхого Завета отныне в христианстве прочитывалось только через слово Нового Завета. И никак иначе. И вот они полностью отделились от иудейской религии и стали новой христианской религией. И вот точно так же, когда в новой церкви пришло осознание того, что эти книги это не просто дополнительные материалы к Ветхому и к Новому Завету, объясняющие духовный смысл. А что это божественное слово, это пришло... Это нельзя сказать, что это у отдельных людей не было до этого такого понимания. Вот если взять книгу «Возникновение и развитие учения Новой Церкви», вернее, книгу, статью Питкина, то вот там вот описывается, что... были люди, которые, вот там доктор Бейер был такой, еще ряд, которые понимали, вот доктор Бейер говорил, что книги барона Сваденборга должны быть полагаемы на уровне Ветхого и Нового Завета. Но как концепция, как парадигма восприятия, все это выработано было именно в рамках Академии. Там был такой сначала Де Чамс, потом такой Бенейт, которые все это разрабатывали, его ученик фактически, потом последующие. И вот только с момента появления Академии новая церковь превратилась в отдельную от старой во христианство религиозную конфессию, ну или религиозную систему, скажем так. И завершением этого было учение, которое на самом деле основу под него заложил, как ни странно, все тот же Талк. Но Талк на этом никогда не сосредотачивался. Талк тоже всю жизнь искал. То, что он писал в одно время, было одно, потом второе. Но потом у него возник такой последователь Коэн. Это он, по-моему, возник то ли в Англии, не в Англии, то ли в Штатах, то ли в Канаде, который впервые поднял эту идею, что эти книги являются словом в своей полноте. Но довел эту концепцию до своего завершения фактически... такой вот Хьят, канадский священник, в цикле своих проповедей, которые тогда остались непонятыми, хотя первая часть вроде была опубликована, вторая нет, который фактически поставил этот вопрос, что это не просто некое такое непонятное вот слово, а что это божественное, книги Сваденборга, что это божественное слово во всей своей полноте. Но в разработанную концепцию его превратили в рамках вот этого движения Дахимлишлир, которое возникло в Голландии. Там был такой Зелен, который утверждал, что ему было откровение, он увидел это изнутри. Тоже было не просто рассудочный вывод, а это было именно вот из внутреннего просветления. И они занимались разработкой вот этой вот новой доктрины, которая фактически завершала то, что начало в свое время движение Академии, то есть превращение доктринальных писаний Сведенбурга для церкви в книги Божественного Третьего Завета. И вот можно сказать, что как вот со времени Академии через всеобщую новую церковь началось, так в образовании новой Господней Церкви и завершилось преобразование и самоосознание новой церкви как отдельной совершенно религиозного движения и концепции, отличной от старого христианства. То есть отдельность религии определяет то священное писание, на которое оно опирается. И даже если у религии есть общее священное писание с другой религией, как, например, вот у христианства с иудаизмом, Ветхий Завет – это законы пророки, или как у новой церкви – Ветхие и Новые Заветы, или как у тех же мормонов, которые все-таки читают Ветхий и Новый Завет божественным словом, но все равно они его воспринимают только через призму книги Мормона, и никак иначе. И поэтому это совершенно новая религия. А вот свидетели Иеговы, да, это ересь именно старой христианской церкви, потому что у них нет другого слова, но они неверно понимают то слово, которое у них есть.
А как быть тогда с теми же буддистами, у которых по концепции нет небес вообще никаких, грубо говоря?
Это неправда.
Ну, в плане до них добраться практически невозможно.
Дело в том, что буддизм прошел две стадии. Первая стадия – это Гаутама Будда и его четыре благородных истины. Но это не было религией. Вот это важно понимать, что первоначально буддизм не был религией. Это была система духовного самосовершенствования. Потому что Гаутама Будда вышел из индуизма, но он был недоволен тем, что индуизм его времени превратился в совершенно застывшую кастовую систему, которая не давала реальных механизмов. То есть там все было поделено. Там брахманы занимались своим, кшатрии своим, там шудры своим. А его интересовало именно, ведь как возник буддизм. Будда вдруг понял, он был, ну если верить легендам, этим сыном какого-то раджи, владыки. И у него с детства было все. Вот когда у человека с детства мало чего есть, ему все время кажется, что когда ему будет достаточно материальных средств, он станет счастливым. И большинство людей из бедных, так сказать, материальных положений, у них всю жизнь перед носом болтается эта морковка. Вот добежать и достигнуть материального благополучия. А вот достигнув материальное благополучие, я стану счастливым. И кончается это, как в том известном анекдоте про олигарха, когда он молится Богу и говорит Богу, что Господи, у меня все есть, единственное, о чем я прошу, не дай мне стать наркоманом. А у Будды с самого начала все было. Что он хотел, мог получить, а что не мог получить, то мог достигнуть очень легко или купить. И он понял, что рано или поздно все кончается. Все удовольствия и чувства, которые человек получает от еды, от владения сокровищами, от телесных совокуплений, так сказать, с женщиной, от положения, так сказать, в обществе. Все это проходит и кончается. И самое главное, что оно теряет свое удовольствие. Потому что когда человек достигает чего-то, оно становится привычным, он перестает чувствовать в этом удовольствие. Вот, например, если человек поселится во дворце, сначала он будет просто от счастья ходить, а потом для него это станет как обычная рядовая квартира. Вот если его пинком из этого дворца выкинуть, да, он почувствует, так сказать, все несчастье этой жизни почувствует вдвойне, чем до этого. И Будда понял, что самое главное, что человек все это со временем теряет. Приходит старость, перестает доставлять удовольствие, все чувственные удовольствия, он уже ничего не может, в результате смерти он все теряет. То есть, осознав, что он не может получить счастье через перманентное употребление вот этих материальных средств, он пошел искать каких-то нематериальных средств достижения счастья. он пошел, там были такие лесные отшельники. Он пошел к ним, он изучал Упанишады, все. И это все равно ему не приносило счастья. То есть он видел, что там тоже какие-то свои проблемы. И однажды вот он на эту тему думал, и на него вдруг сошло просветление, что проблема человека в том, что у него есть желание. То есть пока у человека есть воспаленное желание, его всегда ждет неудовлетворение, потому что желание нельзя удовлетворить. Оно как неугасимый огонь. И он решил, что вот ему такое что просветление, что человек для того, чтобы освободиться, вот он от страдания, вот он боролся со страданием. На чем начинается эта благородная истина? Что страдание, в это, духа, он называет страдание духа, она в этой жизни неизбежна. Что она следует за удовольствием. Что человеку невозможно избавиться от страдания, не избегнув от желания получать удовольствие, хоть от чего бы то ни было. А второе, что, так следствие из благородных истин, что у человека есть путь избавления от этой духи, от страдания, путем избавления от стремлений. Причем стремление к избавлению от духи, это тоже стремление, надо и от него избавиться. И поэтому Будда сказал, что вот есть высшее состояние просветления, нирвана, это освобождение от желаний. И пошел проповедовать это свое учение, за ним пошли последователи. Он выработал благородный восьмеричный путь. То есть нельзя сразу прекратить все желания. Это невозможно. Но если жить вот по течению, как тебя река несет, то со временем и бороться именно, как только появляется желание ему не давать проявиться, то есть удовлетворять основные потребности, то есть покушать там, что-то на себя накинуть и вот так вот жить, то оно постепенно истончается и постоянно сосредотачивается на борьбе вот с этим вот стремлением к какому-нибудь желанию. Например, когда к Будде пришел человек и начал спрашивать, вот скажи мне, там, есть ли жизнь после смерти, есть ли Бог, есть ли то, есть ли все, он говорит, ты не о том спрашиваешь. Для того, чтобы, вот представь себе человека, в него попала стрела. Он не дает доктору вытащить стрелу, пока ему не расскажут, кто выпустил стрелу, почему, откуда, кто ее сделал, откуда она прилетела. Пока все эти вопросы будут выясняться, он может умереть. Сначала надо вытащить стрелу. А вот когда стрела будет вытащена, уже можно будет заняться всеми этими вопросами. Поэтому, говорил Будда, сначала вытащи из себя стрелу. Выработай практику благородным восьмеричным путем от решения всяких желаний. А потом ты уже сможешь заняться решением всех этих вопросов на досуге. Потому что у тебя будет очень много времени и досуга тогда. Когда ты перестанешь стремиться к удовлетворению своих желаний. И вот так вот буддизм существовал 500 лет. Вот, например, возникла община вот этих вот монахов. Причем монахи изначально, они жили только подаянием. Ну, они не занимались работой, ничем. У них вот желтая одежда буддийских монахов, это что такое? Когда ткань выцветала, ну, и у человека был кусок ткани, и она выцвела, желтой стала, он ее выкинул, потому что невозможно уже носить. А со свалки подбирал буддийский монах, и в этом ходил, в желтом. А в современные буддийские монахи ходят по этому образу в дорогих шелковых желтых одеяниях. Так сказать, мимика. А почему? Именно потому, что буддизм не был религией, а он был методом философского постижения себя. То есть буддисты в результате выработали метод внутреннего постижения себя. Вот вся буддийская исследовательская методология, она заключалась в том, чтобы понять, а что ж такое это внутреннее состояние просветления. И какова структура внешнего человеческого сознания, в котором живет вот это вот желание. И каким же является вот это внутреннее состояние просветления. Там на эту тему писались целые трактаты. Возникли разные школы. Например, была школа там Хинаяна и Махаяна. Это, Хинаяна это малая колесница, Махаяна это большая колесница. Разница была в том, что по хинаяне человек это как свеча. Когда свеча угасает, пламя угасает, то не остается ничего. Соответственно, нирвана это состояние высшей пустотности. То есть, когда не остается ничего, и человек превращается просто в пустоту в квадрате. А по махаяне, когда исчезают все вот эти вот низшие состояния сознания, то проявляется высшее состояние сознания, единое для всех, которое они называли состоянием Будхи, то есть высшего просветления, но оно было личностным. Вот эта разница между Хинаяной и Махаяной, что в Хинаяне нет состояния личностного, оно исчезает с сформированием скандх, а в Махаяне оно появляется. Но где-то вот через 500 лет, как раз момент воплощения Господа, когда произошло после его прославления преобразование всех религий, а буддизм переродился и в Махаяне, и в Хинаяне, по-моему, началось именно с Махаяны, потому что была идея все-таки личностного сознания, в типичную религию. То есть четыре благородных истины заменили четырьмя драгоценностями. Пришла подмена понятий. Четыре драгоценности – это община, там это, я не помню точно уже все. Но это было, и монахи превратились в обычных служителей культа. Преобразовалась философия. И вот тогда появилась идея о небе буддийском, о том, что после смерти духи приходят в том мире, живут там, появились распределения вот этого буддийского пантеона богов, пантеона вселенной. И вот тогда и буддизм трансформировался в ламаизм, который сам по себе разбит на множество различных секточек. И вот у них уже есть представление о личностном божестве, это Будда для них. У них есть представление о посмертной жизни, небе, вот эти перерождения. Вот что любопытно, Махаяна Гаутама Будда отрицал переселение душ. Это и есть такая, я забыл название этой сутры, она хранится в этом палийском каноне, где Будда последовательно доказывает, что переселение душ попросту невозможно, потому что нечему переселяться. То есть вывод такой, что карма есть, а переселения душ нет. Что это такая же иллюзия, как и вся вот эта сансара. То есть мир внешнего материального существования, в котором дух страдания, сознание пребывает. А в современном ламаизме переселение душ – это одно из как бы их основных концепций.
Ну, вопросов, в принципе, больше нет.
В ангельской премудрости написано о законе божественного провидения в том, что он, как это лучше сказать, он предписывает, что человеку не дано постичь и почувствовать, что существует божественное провидение. Но при этом человек должен знать, что оно существует, и человек ведется божественным провидением, скажем так, к своему месту в мире после смерти. И Господь старается каждого спасти от его зла. И человеку, в принципе, у человека нет этого качества. Оно запрещено, чтобы человек мог предвидеть какие-то грядущие события. А вот, скажем, есть там некоторые так называемые пророки, современные, 20 века особенно, и 21-го, которые там, ну, скажем так, не они себя называли, но их стали называть, почитать пророков. Пророками, потому что они там некоторые события действительно предвидели и так далее. Насколько это вот соответствует закону божественного провидения?
Вот смотри, есть вещи, которые можно, но не возможно, но не разрешены. Скажем, украсть возможно, но это запрещено. Солгать возможно, но это запрещено. Вот твой вопрос на самом деле содержит как бы два таких, две ступеньки. Первая ступенька насчет того, что человеку не дано чувствовать божественное провидение. Ведь божественное провидение присутствует в малейшей частности, вот как у нас, органические процессы нашего тела, движение нашей мысли. Все это управляется Богом. Каждая из этих процессов он не происходит автоматически. Он, это только кажется, что он происходит автоматически, что это какие-то рефлексы и так далее. Что это все ведет, находится на ручном управлении. Господь управляет посредством своего провидения каждой частностью и всей общностью. И если бы человек это почувствовал, у него было бы полное ощущение того, что он марионетка на ниточках.
Он бы стал сопротивляться, понятно.
Да это просто вызвало бы его, так сказать, фуриозное возмущение. Он в фурию бы обратился. И поэтому Господь ему не дает этого видеть. Но ему это полезно знать в общем, потому что главное, как бы, добродетель веры в том, что человек полностью полагается на божественное провидение. Он знает, что Господь каждую частность и его судьбы определяет, и судьбы остальных, и судьбы целой вселенной, и что все это он ведет к общему благу. Даже когда человеку кажется, что с ним происходит зло, злые события, ужасные и так далее, когда он верующий, он говорит вот эта фраза, что все, что Господь не делает, все к лучшему, и Господи, спасибо тебе за все. То есть, когда он в общем знает, если человек верующий, в общем знает, что его жизнь ведет к божественному провидению, ну, к всеобщему благу, и почему частное благо – это только часть этого всеобщего блага, то он этому не только не сопротивляется, но радуется. Вот смотрите, многие оправдывают свое безверие тем, какой же это Бог, если он допускает зло в жизни, вот посмотрите, как дети страдают и так далее. Вот подлинно верующий человек, он, во-первых, так сказать, в самом начальном просто говорит, что все, что Бог не делает, это к лучшему, а если мне это не видно, то только потому, что я просто это не понимаю. А в основном он пробует себе еще объяснить, как же это все это ведет к лучшему. И чем больше он совершенствуется в премудрости, и Бог ему дает это объяснение, тем лучше он понимает, что на самом деле в мире не происходит ничего по-настоящему фатального, злого, но что все зло происходит от человеческого именно своеволия, но Господь и это зло связывает и ведет в конечном итоге к доброму. А второй вопрос насчет провидения будущего. То есть в Боге все существует одновременно. То есть прошлое, настоящее, будущее, вся жизнь, она существует в нем. Это человеку кажется, что прошлого уже нет, а будущего еще нет. На самом деле это просто от его неспособности воспринимать реальность, ну я не скажу, так сказать, с божественной точки зрения, но даже в ее четырехмерной, так сказать, сингулярности, общности. Но в прошлое он может заглядывать в себе через определенные... Это на самом деле не некое такое воспоминание, а это внутреннее зрение. То есть человек через внутреннее зрение, если он сосредоточится, он может видеть свое прошлое глазами, теми чувствами, какими он его видел. То есть настоящее воспоминание может быть почти столь же ярким, как и вхождение в это событие. У некоторых людей эти состояния пробуждаются. Это описано вот бойня номер 5 у Курта Вонегута. Там герой как раз мог путешествовать по своему сознанию не только в прошлое, но и в будущее. Так вот, человек как бы смотрит, он как бы повернут так, что он в основном видит это вот перед собой, свою, то, что называют своим реальностью, свое современное состояние. И боковым зрением он может видеть то, что происходило в прошлом. Но он не может заглянуть туда-назад, но не потому, что это невозможно, типа будущего еще нет. Просто ему это не дают поворачиваться, потому что это латинское слово описывает причины, по которым человеку не должно видеть будущее.
Причина существенная.
Что для него страдание тогда многократно усиливалось бы, а радость бы развеялась еще до наступления событий. Он бы ее никогда не испытывал. Но поскольку это все существует, возможны протечки. То есть некоторые, особенно которые занимаются всякими техниками и так далее, они могут, как что-то называется, заглядывать в будущее. Но тут такая проблема. Если человек заглянул в будущее, это страшно, потому что Вселенная существует в духовно-божественном восприятии такой, как она есть. То есть увиденное событие нельзя предотвратить. Оно на тебя будет накатывать так же, только, например, ты увидел, цунами на тебя идет. Ну хорошо, увидел, что тебе толку. Ну будешь ты, попытаешься от него убежать. и далеко ты убежишь, что называется. И точно как в том же утверждении, что есть такая легенда, что слуга попросил у халифа багдадского коня, чтобы ускакать там куда-то подальше, потому что он увидел свою смерть, когда шел на базаре. Тот ему дал, слуга ускакал. А, он сказал, что он в Дамаск ускачет, ускакал. Ну и халиф вышел на базар, видит, смерть идет, он спрашивает, что ты мою слугу пугаешь? Как это пугаю? Ну вот, он тебя встретил, потрясся. Это я сама поразилась, что это он делает, потому что через 2 дня я должна с ним встретиться в Дамаске.
То есть человек будет думать, что он убегает, но он будет бежать только навстречу своей судьбе. И, но почему люди хотят заглянуть в будущее? Им кажется, что они смогут увидеть какую-то опасность и предотвратить ее. А это бессмысленно. Есть вариант конструирования будущего. Вот есть люди, которые пытаются заглянуть в будущее, и они начинают в определенном роде его видеть, но на самом деле это они его не видят, а это духи на них инсинуируют те события, в которые они хотят ввести. Если человек этому будет сопротивляться, я говорю на своем собственном опыте, то это будущее не наступает. Отсюда начинают возникать идеи, что можно с будущим менять, бороться и так далее, ничего подобного. Можно бороться и менять вот эти инсинуации, псевдобудущее, но не само будущее. Но были так называемые провидцы, называют провидцами, ну, Библия это называет пророками, но пророком по-настоящему называются только люди, которые пророчествовали события, связанные с боговоплощением. То есть весь Ветхий Завет наполнен этими пророчествами о воплощении Господа Иисуса Христа. Ну, назовем их провидцами, которые там предвидели какие-то события в будущем. И вот это вот именно протечки из будущего. Вспомните Кассандру, которая, я вижу, Трое рухнувшие во прах, и все от нее шугались, потому что, ну, кому хотелось верить, что Трое обречена. И самое главное, что это не спасло Трою и не спасло саму Кассандру. То есть люди, которые по-настоящему способны видеть будущее, они несчастны. Потому что они не могут ничего предотвратить, они отвержены. И вот вспомните эту Вангу, которая там ездили, а толку, что они ездили. Но просто если человек знает некие общие события, то есть если, например, вот человек увидел, как будут меняться рейтинги биржи, он может постараться взять на этом свое личное, то есть какие-то акции скупить, какие-то продать, заработать. Ну, обычно люди достигают это аналитикой. Есть биржевые аналитики, которые, ну, анализируют и предсказывают, не предсказывают, а они, это называется, ну, предвидят возможные изменения курсов, но это чисто вот на основании изучения общих тенденций. Вот если бы человек, например, мог каждый день заглядывать на 10 лет вперед и постоянно видеть табло биржевой Нью-Йоркской биржи, у него была бы точная информация, то он мог бы моментально быстро разбогатеть. Или, например, он бы предвидел какое-то политическое событие. Вот, скажем, когда, помните, этот перестройка и так далее, большинство же было убеждено, что Советский Союз, это просто, как бы вот говорили, что такое это гласность, это просто пока косу отводят для замаха, чтобы новая трава успела подрасти. И многие люди думали, что они позабавятся, и обратно все вернется советская власть, закрутят гайки и так далее. А кто-то, просто не размышляя, кидался в бизнес, гибли, но делали колоссальные деньги. А если бы человек точно знал, что Советский Союз исчезнет, что не вернется БХСС, не будет спрашивать, там, откуда деньги, Вань, то он бы спокойно предался бы этим, ну, так сказать, частному предпринимательству, ничего не опасаясь. Вот это вот единственный способ, где для человека может быть полезно знать будущее. Но беда заключается в том, что вот это не бывает, что вот ты заглянул на биржевые новости, но не увидел своего собственного будущего. Это уж если пошло, то оно пошло. Поэтому тут выгоднее иметь пророка в качестве
советника.
Советника. Но не дай бог не быть им самим. Но опять же, пророка в качестве советника ты никак не можешь проверить. То ли он тобой манипулирует, то ли ты его используешь, то ли он тобой манипулирует. Это как я там слыхал во время войны, американцы создали из чехов, бежавших из Чехословакии, радиостанцию, но те знали немецкий язык, которая вещала на немецкие войска. И они давали там новости, ну, такие настоящие, на фронтах и так далее. И они, им было интересно, как немцы воспринимают эти новости. Они как-то какого-то пленного офицера допрашивали и спрашивали, вот слушают ли немцы в окопах эту их радиостанцию американскую. Те сказали, да, слушаем, а как видите? Ну, понимаете, я вспоминаю историю об одном нью-йоркском брокере, который дал своим клиентам пару очень важных советов, которые им помогли заработать. И те ему доверили большие средства, после чего он дал такой совет, после которого он вместе с этими средствами исчез в неизвестном направлении. То есть такой умный офицер, он понимал, что враг за свой счет не будет создавать просто честную радиостанцию. И точно так же вот с этими советниками и так далее.
Ну, в любом случае, если утечки существуют, то Господь их допускает. Они не существуют, скажем так, не происходят сами по себе. Господь допускает это, да?
Господь его в любом случае допускает, и ложь, и
прилет. Это понятно, да.
Но он все это, так сказать, поворачивает к доброму. Еще?
Все, спасибо. Mm-hmm. Можно доливать.
Но самое главное, что человек подлинно верующий, он доверяет божественному поведению. Он не хочет знать будущего, чтобы, не дай Бог, как бы не напортить действие божественного проведения в направлении самого себя. Ну и, как говорится, знал бы, где упадешь, подстелил бы соломки, но если ты веришь Господу, то ты веришь, что если надо, то он тебе соломки подстелит. А если не подстелит, то значит и не надо.
Да, просто человек, если пытается вмешаться в божественное провидение, он явно себе только может навредить.
Я всегда вспоминаю такой случай из своей молодости, когда я занимался всякой такого рода фигней, и у меня был знакомый, который тоже этим занимался, у него это неплохо получалось, и он вот такого рода прозрением, тогда был такой спортлото лотерея. И он увидел выигрышные номера, ну где-то 3 или 4, не помню, и выиграл достаточно крупную сумму. И он мне потом жаловался об этом лично. И обрадовался, и поехал на эти деньги в Москву жениться. У него там была какая-то девушка, все, короче, никакой женитьбы не произошло, но пока он ездил, у него обнесли квартиру. Он потерял больше, чем получил.
Чем выиграл.
Да. Так что это только
что-то ты можешь получить, но ты можешь и что-то потерять, и более так, существенное.
Да, потому что вот все занятия всеми этими экстрасенсорными удовольствиями. Проблема в том, что ты никогда это так вот как засунул руки в темноту и представляешь там рычаги. А то, что тебе в любой момент может по этим рукам проехать с шестеренкой, то возвратка может прийти потом непонятно откуда и так далее. Ну, конечно, пытаюсь возвратку направить на других. Это вот интересно, почему магические ордена не существуют больше 4 поколений. Вот если маг или ведьма умирают, вообще зачем маги ищут себе учеников и ведьмы? Если они не нашли ученика и не переложили на него все эти возвратки, это как человек постоянно какие-то пружины там задвигает и их держит. И количество пружин нарастает. И они зовут ученика и говорят, ну, подержи минутку. И тот идет, становится, держит пружины, а этот время, так сказать, уходит, умирает. Если мах или ведьма не нашли такого, то их смерть очень страшная, потому что, так сказать, смерть, это у них ослабли все силы, и возвратки идут, и они такие ужасы переживают перед смертью, что это нельзя описать. И вот поэтому они находят учеников. Ученики, когда они дорастают до соответствующего возраста, понимают, как они тяпались, и находят еще учеников, те находят еще учеников, а вот последние уже платят за всех. То есть возвратки настолько сильны, что уже никакие силы не в состоянии их удержать. И именно поэтому магические ордена никогда не переживают больше 4 поколений. еще вот из этих вот двух книг «Ангельские премудрости о божественной любви и божественном провидении».
А еще есть книга же просто, вернее, не ангельская, а божественная.
Есть о божественной любви, о божественной премудрости, но это совсем другое. Это больше о внутренних органических механизмах проявления человеческого сознания.
А эта книга у нас помещена в каком-то...
Такая белая книжечка «Тайны неба», самая первая изданная.
Это в ней?
В ней. Там сначала 4 главы из «Тайн небесных», а потом идет вот это о божественной любви, о божественной премудрости.
И она вся?
Да.
Целая, да?
Ну, дело в том, что это о божественной любви, о божественной премудрости, это часть рукописи, там несколько томов, вот книга «Апокалипсис истолкованный». Mm-hmm. Не открытый, а там 6 томов «Апокалипсис истолкованный», и там между строк есть вставки отдельные, а вот это в конце рукописи, вот это вот написано, вот эта книга о божественной любви, о божественной премудрости, она считается составляющей этого «Апокалипсиса истолкованного». Но это посмертное издание, оно никогда не было подготовлено Сведенборгом самим в печати, но только потом было издано. Но вот из этих двух книг ангельских премудростей человеку рекомендую, мне такая, что человеку лучше начинать читать именно со второй, то есть о божественном провидении. Потому что оно касается непосредственно его актуальных состояний и способов жизни. Потому что книга «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости», она для более внутреннего постижения. И вот эта вот книга вот из «Апокалипсиса истолкованного» на ту же тему, и ее следует прочесть перед обращением к той книге, напечатанной. Именно потому что, но после божественного провидения. Потому что это дает чисто практическое руководство конкретной человеческой жизни. Вообще, я считаю, что книга о божественном провидении наряду с книгой, допустим, о небе, об аде и о любви супружественной, это то, с чего, в общем-то, следует как бы первым начинать человеку новый сердце. А потом уже, да...
Ну, наверное, после догматической книги «Истинно христианская религия», или догматику можно опустить временно.
Это зависит от того, как человек подходит. Если его больше интересуют общие вопросы, то ему лучше, потому что книга...
Ну, то есть это зависит от его состояния, да, на, да, данный момент.
Но вообще, да, если человек начал с книги «Истинная христианская религия», первых 4 глав он вообще тогда не поймет еще далеко, но зато остальные имеют практическое жизнь к церкви. Вот когда он ее кончил, лучше переходить к божественному провидению, а потом уже к ангельской премудрости, ангельской любви. Но книга ангельская, вот эта вот, она очень высокая. И многие китаются на «Тайны небесные» по первоначалу. А на самом деле это не очень разумный подход, потому что эта книга настолько внутренняя и настолько загадочная, она очень надмевает человека, но практическая польза от нее, для нее часто может быть совершенно никакой, а то и отрицательной. Хотя им хочется, как же, «Тайны небо», все. Чтобы правильно понять вот эту книгу «Тайны небесные», человек должен находиться в очень больших внутренних преобразовательных состояниях. Иначе она ему больше навредит, чем поможет. Поэтому вот Господь и извлек оттуда наиболее существенные вопросы о подстроении жизни в книге о небе и об аде. Вот это выглядит странно. То есть, как бы, если первое было написано «Тайны небесные», то почему бы с них не начинать? Но Господнее откровение второго пришествия начиналось с самых внутренних постижений. Вот оно явилось в «Тайнах небесных». А истинно христианская религия это завершала, оно кажется более примитивной, чем «Тайны небесные», предельно примитивной. Но на самом деле для человека лучше начинать именно с нее, потому что он предельно примитивен. А это, она универсально в себе содержит все вопросы новой Господней Церкви, она создает тот фундамент, на котором потом можно уже что-то строить дальше. Те ворота, вот эти 12 жемчужных ворот, которыми входят в Новый Иерусалим. Ну, по крайней мере, это такое мое мнение, основанное на глубоком опыте. Хотя многим, особенно эзотерического способом мышления и практической жизни, очень полезно бывает начинать с книги именно тайны, о небиобаде.
Я извиняюсь, что перебиваю, наверное, уже буду собираться.
Хорошо, тогда давайте помолимся. И на этом будем совершать наше занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.